Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
У нас сегодня хорошие люди в студии, я очень рада. У нас парад хороших людей открывает Владимир Вишневский.
Спасибо, надо
приветствую, Володь, здрасте.
Я хороший.
Да, Владимир Вишневский, поэт и человек сегодня в нашей студии. Я напомню для наших слушателей номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов Владимиру. Ну, как вы знаете, Володь не только пишет, но и читает сам это, все, что он пишет. И делает это блестяще, поскольку дифирамб, то вот мой и первый.
Спасибо
мой
большое.
Дифирамб.
Дай бог не последняя похвала сегодня.
Я, конечно же, освежила в памяти творческую биографию Владимира Вишневского. Меня совершенно там поразила одна фраза, которая сначала меня напугала.
Ну-ка.
Все мимо меня прошло, говорю я. Ну, я его знаю 100 лет. С 2001 года снимается в кино, снялся более чем в 20 фильмах.
Да,
а дальше следует фильмография. Я сейчас хочу просто прочесть роли, которые исполнял Владимир Вишневский за все годы. За последние годы.
В 2-3 фильмах можно было не сниматься, но я благодарен просто всем режиссерам, кто дал мне этот прораз.
Ну смотри, просто это роли, это не просто так. Дед Мороз, провинциальный поэт, конферансье, Боря, брачный аферист, Аркадий, радионачальник, Аркадий, тамада, адвокат, пиарщик, мошенник Лёва, лавочник Лейбович, ветеринар, аферист, Валерий Борисович, профессор журфак. Очень нравится.
Всем этим я мог стать. Это все такая альтернатива. На самом деле, у меня любимая там роль в фильме «Бомба для невесты» режиссера Павловского, где роль вдруг стала главной по ходу, чего я не хотел, и даже был неудобно перед актером, замечательным которого она как бы чуть-чуть притеснила. Но эта роль, вот шоумен с грустными глазами, у которого дома все плохо, а на работе он говорит: «Дорогие друзья, в этот прекрасный...» Но тем не менее, хотелось ее сделать, значит, человеческой. А роль подлеца директора филармонии, который понуждает русскую певицу, тоже хотел сделать живой на своем скромном уровне. Знаете, я хочу, вот именно не теряя самоиронии, с этого начав, раз уж так любезно Ксения начала, спасибо, с моего увлечения, это отдушина, да, пожить в условиях киносъемки, попитаться кинокормом, попитаться, пожить, поночевать в гриме, и что-то изменить слова. Мне вся разрешает переписать, улучшить слова. У меня просто инстинкт скромного литератора. Можно я лучше напишу? Вот. Но вот это вот сделать, что... Стоп, все, спасибо, снят, все, больше не надо, больше. Вот это все, конечно, развлечение.
Но это роли, Володь. Это же не просто так, не в образе, а Вишневского появляется.
Ну, пока рекламации не было. Я даже благодарен тем, кто меня снимал, с тех ролей, с которыми не надо было играть. Там восточного торговца, которого сыграть так же трудно и уже банально, как пьяного, сыграть сегодня в кино после Мягкова, скажем. Вот. Я благодарен тем, кто меня уберег. Но бывали случаи очень характерные, когда мне предлагали роль и говорили: извините, Владимир Петрович, мы не можем, чтобы в роли израильского посла просвечивало лицо человека, от которого ждут стихов, одностиши. Вот, поэтому лицо пока еще, слава богу, ассоциируется с другой деятельностью прямой. Вот, спасибо, что в кино иногда. Поэтому, может быть, к следующему эфиру я уже буду говорить, всякий раз, когда я работаю над новой ролью, мне предлагают.
Ну, вообще, спасибо. Это, конечно, да, действительно, для меня страница не слишком открытая ваша, вот, то, что касается кинокарьеры, но она внушает, список достаточно такой.
Ну, спасибо, ищешь каких-то отдушин, и тем радостнее возвращаешь кабинетное там уединение к столу, книга, мои книги.
Ну, давайте мы начнем уже список благодеяний наш, поскольку книжка... Я не знала, когда я звала Владимира сегодня в эфир, я просто поняла, что мы давно не виделись, и как-то хочется встретиться уже.
Спасибо, что увиделись.
И вдруг потом, когда открыла его страничку в Фейсбуке, увидела, что у нас получился рояль в кустах, что выходит, вышла новая книга, и буквально вот она вот у нас на столе, и эту книжку еще и будет Володя представлять и вам, дорогие друзья, вы сможете поговорить напрямую. Давай мы скажем, где, когда, чего.
Ну, я хочу сказать спасибо, что вы обратили на это внимание. Мы пошутили насчет кино, хотя если вот что-то делать, то всерьез. Это главный признак жизни, который пока еще может подать литератор в России, не сочтите за благоглупость, это выпустить книжку. Вот именно не электронную, а вот именно рутинного вида в переплете, которую можно потрогать. Ни с чем не сравнивай кайф для все еще пишущегося и еще издающегося. Это вот подержать книжку, подарить ее Ксении здесь в эфире, кому-то из вас, друзья. Вот книжка, характерно, что Ксения узнала о ней, значит, через социальную сеть, на которую я тоже подсел в свое время. Эта книга, вот именно мой интернет-дневник. Мой дневник фейсбучный. Поэтому я так и назвал ее «Акын онлайн» или «Любимая, я знаю ты в сети». Хотелось, чтобы это характерно звучало. Я просто построил распечатку своих возгласов, откликов на события. При этом какие-то стихи были и не новые, которые я повторял. Вот. Потому что расшифровка, она была еще в досетевую эру. Я сказал про себя так. Обстановка в стране такова, что мне трудно найти слова. Но я сам ура не таков, чтобы здесь обойтись без слов. Вот я не обхожусь без слов, которые сегодня можно выкладывать. Смотрите, у нас время каких глаголов сегодня? Глагол «выложить» – самый, что называется, так сказать, востребован, трендовый. Как «жить, чтобы выложить» – это на обложке. Кстати, или там...
Повесить тоже. Да, повесить, ну, у себя на странице.
Повесить. Но вообще есть глаголы более, более глаголы. Распилить, урыть, занести. Это время глаголов. Время наше выражаемо глаголами. Слить, спалить. Угу. Вот это все глагольное время. Время не очень правильных этических глаголов, но они принадлежат русскому языку. Вот. И, в общем, я... проникся такой задачей. Про другую книжку я, может быть, успею сказать позже, которую я сейчас сдаю. Она совсем другая. Но вот книжка, которая вышла, спасибо, что вышла, это вот мой сетевой дневник. И там такого соответствия, так сказать, событиям искать не надо, хотя оно есть. Но довольно жесткие стихи, которые вырезали бы из телевизора, бывают.
А может, потому что нибудь прочтёт?
Ну, нет, я хочу, знаете, что сказать. Вот смотрите, как... Я надеюсь, успеть сегодня сказать о главном, о русском языке.
Да, мы любим.
Вот, потому что, как я говорю, на едином аварийном пространстве нашей уже объятной страны самые мощные стихи – это русский язык. И когда цитируют тургеневские знаменитые слова, забывают о том, чем они заканчивались. Я позволю себе процитировать, освежить и для себя тоже. «В одни сомнений, в одни тягостных раздумьях о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий и могучий, правдивый и свободный русский язык». Это знают все, да? А вот забывают, чем заканчивается этот пассаж классика. «Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома». Вот эти слова забываю. Они, может быть, становятся ключевыми. Потому что, если успеем поговорить, как язык дает проговориться людям, как он дает самоохарактеризовать себя людям, самых разных, так сказать, социальных стратов. И вот.
Как
вот,
он раздевает человека.
Как раздевает. Ну, вот смотрите, я вот пример, вот не удержусь от одного примера. Вот пример как бы не без позитивности, да? А вот я, когда знакомлюсь с людьми самыми разными, будь они там народными избранниками, ну, я исхожу из какой-то такой приветливой установки, нормальной. И что я могу предложить? Я не могу предложить, так сказать, там, про кого-то проспонсировать. Я могу пригласить на собственный вечер, подарить книжку, да? Это мой капитал. И я одного довольно симпатичного такого чиновника класса А, который, с которым мы познакомились, обменялись визитками, я ему простодушно говорю: ну, приходите на мой вечер, вот как сегодня я буду, может быть, звать на свой вечер, 29 там, апреля, об этом ниже. Я говорю: ну, приходите на мой вечер. Знаете, как он мне сказал? Я говорю без галимого стёба, осуждения, но я говорю о том, как человек не мог не сказать, как ему присутствовать. Он сказал, он, глядя на меня, сказал: да-да! Я как раз за то, чтобы поддерживать такого рода контакты. Вот я для него контакт такого рода. И слава богу, я такого рода контакты. Поэтому такого рода контакты, которые на «Эхо Москвы» приняты, они мне более органичны.
Володь, а вот как вообще изменила вашу жизнь вот эта виртуальная история? Поскольку мы все на это дело подсели. У меня это ощущение, что мы живем в каком-то действительно стеклянном доме, но при всех минусах один есть огромный плюс. У меня ощущение вот какой-то невероятной круглосуточной близости с хорошими, с моими близкими друзьями.
Правда? Безусловно. Вы знаете, это великое благо интернет. Это то море, которое омывает разные материки. Я уже защищал там культурную революцию интернет. И все время есть угроза корейского варианта развития событий, когда, так сказать, пугают запретом интернета. Как я написал, нам будет интернет, а нам на много лет, нам будет интернет без права переписки интернет. Это, к счастью, невозможно, дай бог, хотя, так сказать, хотя вот это многоточие. А великое благо интернет такое, что трудно представить, как мы жили до этого, как мы жили в эру домашнего мобильной связи, когда я мог сказать, я в юности все двушки прозвонил. Но вот знаете, я хочу сказать не о себе. Вот когда говоришь там о молодых поэтах, там, как говорится, да вам пора работать с молодежью, я вспоминаю свою, так сказать, бесправную литературную юность, когда я там был благодарен кому-то, я всех помню, и всех увыхоронил, кто мне помогал когда-то. Но вот сегодня, благодаря интернету, ничто хорошее замолчать нельзя. Вот я говорю о молодых поэтах. Вот, допустим, поэт. Вот если что-то есть хорошее и стоящее, это станет достоянием интернет-пространства. Вот одно это уже. Я уж не говорю про то, что, так сказать, какие-то ужасные вещи становятся все-таки достоянием гласности той самой. Поэтому великое благо, что есть интернет, и слава Богу, это последняя территория свободы. Все-таки, как можно пафосно утверждать, но это так. Вот. Поэтому вот эти вот все глаголы выложить, понять и перепостить, как я сформулировал. Вот. Знаете, вот опять же язык. Я, будучи вот на слуху, было одно выражение понятное. Сейчас вы вспомните этот период исторический, недавний, новейшей истории. Когда говорили «оскорбление чувств кого?» Угу. Да? Я изменил одну букву, получилось «оскорбление чувств ворующих». Это, опять же, русский язык. И после этого пришла в друзья одна, значит, известная Валерия Новодворская. Просто пришла в друзья. После того, что был этот пост. Не то, что это там почет, но просто мы не были там близко знакомы вообще почти. Но, тем не менее, я к тому, что та коммуникативная роль интернета и вот этих социальных сетей, которые есть, это, конечно, великое благо, которое хочется ценить, пока оно есть, а не потом, когда, если, не дай бог, что-то. Вы знаете, вот вы там, так сказать, предложили, как это, композитор пел мне песни, стихи читал поэт, все, так сказать, занимают свою функцию. Но вот у меня есть одно стихотворение, которое через пару лет не будет смысла, может быть, читать, не потому что оно, так сказать, так банально устареет, хотя не без этого, но вот оно для меня особое, вот именно в смысле времени, как оно само себя дописывает. Вот у меня есть представление стихотворения, которое само себя дописывает. Не в плане какой-то конъюнктуры, хотя, собственно, естественно, сверяясь со временем. Я его могу прочитать, если стихи уместны в сегодняшнем эфире.
Конечно, как же.
Но вот оно ключевое для этой книжки, повторяю, оно называется «Акын онлайн» или «Любимый, я знаю, ты в сети». Требует некоторые преамбулы. Значит, в отличие от лихих 90-х, которые принято так иногда не бескорыстно ругать, так сказать, лихие 90-е, так сказать, совсем забываю, что там было хорошего, кроме перестрелок. Значит, как я когда-то написал, я был тогда еще подростком, и то и дело грудь просил, когда Гусинский с Березовским вели крестьянство Руси. Ну, это как бы там уже хроника времен. Но потом наступили так называемые нулевые, которые сейчас называют тучными. Тучные нулевые. Для нас с уважаемой культовой ведущей Ксенией Ларин они не были, наверное, совсем тучными, но, значит, относительно нулевыми они были. Ну вот я в 2007 году написал некое стихотворение. Вот опять же с приветом русскому языку, с приветом, так сказать, социальным окрашенному языку. И вот с тех пор это стихотворение себя дописывает. И причем тут в конце обозначен предел. Я перестаю говорить о нем прозу, я просто его прочитаю. Стихотворение, повторяю, 2007 года. «Во как сегодня не чайники!» А продвинутые начальники, актуальные наши докладчики, разрешенные барабанщики, как насобачились эти ребята быть с 21-м столетием за панибратов, слушайтесь, как говорят-то, как имеют его в виду, это мы освоим еще в 2007 году, а вот это будет обеспечено в 2008 году, как и намечено, и о 2009 годе в том же мужском роде, тем более, что уже в начале 2010 года в Москве и области улучшится погода, по программе проекта «Единая природа». И это новое проявление не только атмосферного давления, а не далее, как в 12-м всем нам будет модернизация, а в 13-м-то году станет многим уже вмоготу, а в 14-м так нам и надо, разразится Олимпиада и в награду за первородство, как победа в единоборстве нам обломится полуостров, а к 15-му-то году заживем и не зная броду, я и сам к 16-му году выйду и пойду на коду. А там и 17-й год неотвратимо грядет.
Да, то есть практически предсказание будущего.
Предсказание, что, знаете, как у меня предсказание, опять же, если опускать на уровень даже не стёба, а просто, так сказать, сетевых высказываний, что, как предсказал аналитик из Бруклина, зима в России бы в этом году будет небывало календарной.
А вот если всерьез, Володь, вот та реальность, которая сегодня нас окружает и в которой мы живем, насколько предсказуема была для вас? Или, может, в какой-то момент она стала предсказуемой?
В какой-то момент она стала непредсказуемой, я думаю. Потому что, конечно, со словом «предсказуемо» можно по-разному, так сказать, и фокусник импровизировать. Мне кажется, была предсказуемая непредсказуемость, если уж, так сказать, это уж не совсем стебный ответ. Но какие-то вещи все равно невозможно было предсказать. Все идет, все как-то по третьему сценарию происходит, но все-таки в сторону жесткости, в сторону более жесткого, так сказать, в сторону пессимистического сценария, что тоже не может быть бесконечным. Вот, поэтому, конечно, не впадая в какую-то аналитику несвойственную, которую невозможно, так сказать, вот так вот просто из моих уст, наверное, вот, но действительно какие-то вещи невозможно было предсказать. Это так называемое... Вы знаете, все уже сформулировано, опять же, вот оговорки все в России, они знаковые. Вот алгоритм новейшей истории, что-то пошло не так.
Да.
Что-то пошло не так. Это оговорка из уст, даже, по-моему, без имени комментатора какого-то или девочки из телевизора. Я даже помню, что это было связано с спуском чего-то.
Это не девочка была, да, это был молодой человек, да, молодой, ведущий, да, новостей.
А, он сказал, что в какой-то, да, момент что-то пошло не так.
У нас там... Что же там он комментировал?
По-моему,
запуск
ракеты. Булавы, что ли?
Да, булавы. Да, которая на... что-то в прямом пошло... эфире, это было должно быть триумф должен был произойти, да, отечественного ракетостроения.
Да.
А получилось...
Что-то пошло не
вот
так.
Вот он сказал, что-то пошло
вообще,
не так.
Вообще, конечно, я хочу сказать, язык творят. Значит, язык творят пресс-секретари разных ведомств по связям с общественностью.
Да.
Посмотрите, как можно
начиная
сказать.
Начиная с самого главного.
Вот посмотрите, да. Вот посмотрите, да. Вот
Красная опять площадь не резиновая последняя.
Да, нет, я хочу сказать, что смотрите, сколько знакового такого. Опять же, не ловя блох, ведь когда-то, значит, ну, смотрите, как могут сказать, патриарх пропустит похороны там Владимира, пропустит. Какое слово? Как будто это что, это игра календарная. У спортсменов пропустит,
да?
Значит, следующий точно пропустит. Как можно так говорить?
Эти похороны.
Да, эти похороны пропустит. Значит, следующий, со следующей высоты. Значит, пропускай. Или, например, значит, пресс-секретарь силового ведомства, что девушка пыталась избавиться от улик путем проглатывания ювелирных украшений. Значит, получается, что ты выжил путем проглатывания ежедневных обид. Это я уже экстраполирую. Это опять же русский язык. Я понимаю, что мы еще впечатлены до недавнего времени были словесным словотворчеством Виктора Степановича Черномырдина. Mm-hmm. Самобытный русский человек, кстати, и недаром он оставил после тебя такое наследие. Первые его перлы были настолько хороши, что вызывали подозрение, что все-таки работают спичрайтеры, особенно вот это «Хотели как лучше».
Да, да, да.
Но дальнейшее его...
Никогда такого не было, но вот опять.
Да, это он вполне может уже сам... Он был заряжен таким алгоритмом, что он не мог не говорить смешно. Мы не можем никому делать в ущерб себе.
Ну, он в какой-то момент, если вы помните...
Стал работать под себя. Да,
заложником он понял,
да,
что это такая...
от него это ждут. Да, это да. Тоже нельзя. Но, тем не менее, понимаете, ну, вот я не думаю, что он спланировал такую фразу «больше ничего говорить не буду, а то опять что-нибудь скажу». Ведь это ноу-хау для выхода из любого спича, на любой трибуне высокой. Больше ничего не буду. Понимаете? Вот.
Недаром опять... мы сейчас, простите, да, каждый, да, год у нас такая новая игрушка в интернете, уж тем более вы об, да, этом знаете. Подводим итоги слова года определяем, да, вот самые популярные слова,
кстати,
года.
Кстати, я упустил какой-то момент. Были какие-то, да, прецеденты, потому что столько слов года.
И... Да, да, и они, кстати, очень здорово отражают, прежде всего, политическую картину дня, поскольку у нас политизированное общество, а уж интернет-сообщество тем более, но это не от хорошей жизни.
А посмотрите, как премьер сказал замечательно. Я не знаю, вот он втайне улыбнулся, так сказать, что называется, был тут Степ. Рубль избыточно переослаблен.
Красиво.
Красиво.
Потому что должен быть какой-то позитивистский заложен смысл во всем. И в том, что падает, и в том, что не растет, и в том, что разбивается, да, должен быть все равно какой-то интонация должна быть позитивная.
Позитив. Вот знаете, да? вот я хочу сказать, что вот я опять же понимаю,
может. Поэтому мусорный рейтинг особенно неприятно слышать про это.
Неприятно. При этом, если еще учесть, что, как называется агентство, которое нам присваивает, это все для русского уха. Потому что все эти слова. Слова ты говоришь, когда тебе прессуют денег на границе с Америкой, ты станешь свирепым патриотом. Тебя прессуют. Я, кстати, помню, вот как мы... один пример, боюсь упустить, но тем не менее. Я помню, как вот, для меня закончилась целая эпоха вообще жизни и дружбы, хотя я дружила-дружу с Аркадием Аркановым, который ушел. Ну, и я хочу говорить, сказать, да, но я просто хочу сказать, на границе, когда тебя прессуют, и ты просто человек без лица, тем более с моими еще усами восточными, я, значит, человек кавказской внешности с русским паспортом. А тут я привык пока еще каким-то знаком идентификации лица и приязни, где-то проведут тебя. Вот поэтому становишься на границе с Америкой свирепым патриотом.
Это Владимир Вишневский. Я напомню, сегодня мы говорим обо всем и говорим на чисто русском языке.
На чисто русском, что ценно.
Дорогие друзья, еще раз напомню номер СМС +7 985 970 45 45. В следующей части продолжим наш разговор. Вот как уже прозвучало имя Аркадия Михайловича Арканова в нашей студии, я бы очень хотела, чтобы мы подробнее о нем вспомнили, поскольку действительно Володя и дружил с Аркадием Михайловичем, и работал с ним, и выступал с ним очень часто вместе на одних концертных площадках. Я даже знаю, что вот совсем недавние цикл вечеров
вместе,
планировали, да, вместе провести, ну, но вот так остался один. Были, да. Сейчас новости, потом продолжим.
Дифирамб.
А возвращаемся в программу. Напомню, сегодня у нас в гостях поэт Владимир Вишневский. И вот мы перед перерывом вспомнили про Аркадия Михайловича Арканова. Мне бы хотелось, чтобы поподробнее рассказал Володя о своей дружбе с этим удивительным человеком, легендарным человеком. И вот во время перерыва показал мне маленькую флаер, такую афишку целого тура, целого турне, которое должно было пройти вот вместе с Аркадием Михайловичем, но не получилось, да? Вот в итоге один ты ездил, да?
Ну, в феврале мы ездили вдвоем по Прибалтике с большим, в общем, нормальным успехом. Это программа такого «Дружбы культуры, дружбы народов». Называлась «Еврейские песни о главном».
А вы там и пели, и писали?
Нет,
и
пели там молодые артисты из театра еврейской комедии, но я, как ведущий, все-таки вносил баланс. Это, тут ключевые слова песни о главном, вот, без всякого стеснения. Я хочу сказать, что, ну, говоря об Арканове, это огромная тема, и целый мир, который вот теперь уже перешел в область воспоминаний, увы. Хочется избежать употребления личного местоимения «я», но, наверное, не удастся совсем уже. Меня связывает с Аркадием Аркановым 15 лет активного общения и, соответственно, совместной работы, потому что мы с ним объездили несколько стран: Америка, Израиль, Венгрия. Но мы объездили и такую страну, как родину, Россию. Вот, мы были в разных глубинках. Огромный массив впечатлений совместных. Мы дышали, так сказать, брызгами Ниагарского водопада, и мы бывали где-то, значит, в других экзотических местах, где-нибудь в глубинке российской.
Жалко, мы... не сделали с собой камеру. Я себе представляю эти диалоги.
Ну, нет, ну,
да,
насчет диалогов.
Арканова и Вишневского, которые стоят над Ниагарским водопадом, и
да,
что они при этом говорят?
Да, мы говорили обо всем, потому что мы говорили, например, о спорте, потому что так, как мы знаем спорт с ним. Мало кто, лично я там, мое увлечение, так сказать, спортивной статистикой, историей советского спорта, историей профессионального бокса не говорит обо мне там высокоинтеллектуально, но как мы вспоминали футбол, мы болели за одну команду, за Торпедо. Надеюсь, это не реклама. При том месте, которое наша любимая команда занимает, мы, значит, вместе там курили сигары в специально отведенных местах и боролись за права курильщиков, что актуально. Мы были сопредседатели клуба сигарного, при этом такое. Вы знаете, вот такие шедевры общения, которые с ним можно было, так сказать, производить и запоминать, это то ли что-то особое. Я хочу сказать, что я сам там не юный человек и никем уже не восхищаюсь. Но вот им я восхищался. Вот мне было приятно быть с ним младшим товарищем. Мне было приятно получать его одобрение. Значит, мне было приятно подвозить его на машине, рулить при нем, как мальчишка, рулем. И мне было приятно сделать, и важно, делать что-нибудь, такое-нибудь ему доброе удобство за кадром и не афишировать это, чтобы я не афишировал свое благодеяние, да это не я. А вот с ним и было так. И Этот человек меня восхищал, прежде всего, своим действительно чувством достоинства и стиля. А вот стиль, ну, известно, это почти банально, так сказать, на панихиде об этом говорит, чувство стиля, как он все делал, тенди там, как он держал рюмку красиво. Но он никогда этого не выпячивал, это был истинным стилем. Он никогда это не подчеркивал, не педалировал. Слово, так сказать, самопиар, это не про него было. И тем не менее, его, так сказать, неулыбчивая манера, соотносимая с комиком мирового кино Бастер Китоном, ну, понятно. Мы общались в кругу, где, так сказать, удачная шутка или реприза профессионала засчитывается мрачной констатацией «смешно». Вот. У него были прекрасные свежие мозги, генерирующие новое. Причем ощущение, что талант просто с годами просто расцветал, как будто наживное дело. Я не говорю о том, что о чем должны знать вот, за всей этой телевизионщиной, даже в его, так сказать, исполнении телевидение было хорошее, благородное телевидение, хоть он был и в поп-форматах хорош, где-нибудь в Юрмале выступал прекрасно, там, тут.
Вокруг смеха.
Вокруг смеха он вел на канале культуры. Белый попугай, где, так сказать, я стажировался, и он сидел, переживал, не сорвусь ли я с роли придуманной, роли кота. Я видел, как он сидит, он волнуется, чтобы я не сорвался с роли. Но, значит, дело в том, что нельзя забывать, что это прежде всего хороший писатель, замечательный прозаик. Я вот сейчас в машине слушал еще до того, в эру до того, как он читает свою прозу. У меня с детства любимый рассказ «Прыжок в высоту с разбега», напечатанный еще в той юности.
Я тоже помню про девочку.
Да, рукописи не возвращаются. Это очень хорошая проза, адекватная, так сказать, лапидарная и образная, очень точная проза. Он прекрасно писал. И это осталось. У него, кстати, один знаковый рассказ был, увы. Там «Едва меня похоронили», раздался звонок из журнала «9 дней», там, интервью вот оттуда. Это, так сказать,
черный юмор, но это...
Вы знаете, черный юмор, мы с ним по-общему смотрели на черный юмор. Если он со вкусом и с чувством меры, пусть он лучше будет в словах, чем в жизни. В жизни столько черного стеба, в новостях. Знаете, когда начинают новости, как стало известно, ничего хорошего не жди. Это только нашему уху понятно, что такое словосочетание в подъезде собственного дома. Но это опять об языке. Это только нашему уху понятно, что это такое. Вот. Так вот, Арканов, понимаете, столько можно вспоминать, я даже не хотел бы здесь, злоупотребляя, так сказать, личным опять причастность. Но, смотрите, вот что с Арканова, вот, смотрите, вот эпизод, как не вспомнить эпизод? Я помню, смотрел, я какие-то вещи стал записывать по ходу нашего общения, больше всего желаю, чтобы они не пригодились, и вот сейчас мне приходится их расшифровывать. Вот я помню, мы были на гастролях в Израиле, вот я стою на балконе, смотрю, как он внизу, значит, покуривает, стоит в Нетане, я вижу, он смотрит на небо, я попытался издалека проследить его, и вижу, на небе что-то движется, я понял, что он смотрит за движущимся предметом, значит, я вижу, как он достает телефон, и начинает звонить мне. Значит, в Израиле позвонить мне может только через Москву. Вова. Значит, ты видишь там что-то? И мы с ним, значит, в Израиле созвонились и обсуждаем НЛО, который летит.
Эту фигню, которая летит.
Вот, ну разве это можешь забыть? Мы с ним созвонились, блин. Во, по-моему, там что-то летит. Вот, вы знаете, столько, а какой он был, вот, опять, принято считать, что, значит, там талантливые, там, не без гениальности люди должны быть рассеян, какой он был обязательный. Ну, я сам на своем скромном уровне стараюсь быть таким, помню все свои даже ресторанные обещания, так, кажется, моего скромного таланта хватает, чтобы, дара хватает, чтобы помнить, что я обещаю. Как я написал, а будь я другим, сейчас бы меня ждали тут под часами и звонили по подключенному мобилю. Насколько он был ответственный человек. Вот он член жюри, был представитель жюри, вот конкурса там РЖД «Зажигать звезды», молодежь по всей стране. Как он подробно, все несколько часов жюри, он оценил каждый номер. Что теперь будет в жюри, я не знаю, кто может его заменить, и здесь кто его может заменить. Вот. И поэтому, конечно, до 22 марта я надеялся, что он вернется на маршрут. Все меньше и меньше передал привет зрителям. А потом уже этот веселый по замыслу концерт начинался все-таки с поминовения. Люди вставали. А потом я звучал реквием из фильма «Список Шиндлера» уже в память Аркана. А потом я, в общем, старался говорить без всякой наработки, что, наверное, Аркану будет приятно, если вы проведете вечер, как вы задумали. И мы снова здоровались и проводили, как ни в чем не бывало. Я читал какие-то вещи и цитировал его. Вот. Но лучше всего этого не было, конечно. Знаете что, я хочу последнее сказать. У меня была иллюзия, как самая долгая иллюзия детства, что есть Дед Мороз и елка. У меня была вот последняя иллюзия в мои преклонные года, что он будет всегда.
Да. Ну, кстати, вот когда смотришь там, вот у него все-таки длинная жизнь, он прожил длинную жизнь, и до самого конца своего Он совершенно так не успокаивался.
Он был внятен, да.
Да,
он,
и да. Он сколько всего успел. Меня все время поражало. Я поняла, что у него эта черта его природный азарт, да, которая могла выражаться и в страсти к карточной игре или к ипподрому, но, с другой стороны, и все, что касается творчества, это гнал азарт. Вот, да? И
конечно,
то, что и петь могу, был... хочу попробовать спеть, хочу попробовать провести передачу, хочу про это и про... То есть,
но у него, конечно, знаете, вот не было такого, что вот азарт ради азарта. Он, знаете как, я благодаря Арканову одну банологему, вот сейчас у меня книжка должна взрывать банальности, банальный юмор, там, как не надо шутить, но вот есть банологема, которую я на примере, допустим, Арканова попытался переосмыслить. Талантливый человек талантлив не во всем, а только в том, за что берется. Вот он стал петь, вот он сделал, выпустил диск там джазовый.
Прекрасный, в этом
ритме. Вот сейчас, конечно, его раздавали на поминках.
Джаз моей мечты, по-моему.
Да, и он потрясающий музыкальной культуры человек, и все это было настолько... И вот эта вот его неспешность, его основательность, его, так сказать, неумение, значит, суетиться, торопиться, и все это было у меня с прекрасным контрастом там, с собой, допустим. Это все было общение, которому совершенно драгоценно. Но я успел это понять при жизни. Я понимал, что это будет когда-нибудь, если кто-то кого-то переживет, не хватать. И так оно, увы, получилось. А все получается, знаете, быстрее, чем... кажется лавинообразно, потому что, знаете, у меня есть такие четыре строчки, извините, что я цитирую, и в обманчивом вялотечении обозримого настоящего не утратил ощущения чрезвычайности происходящего. Вот все, что было с его участием, я воспринимал уже как некое чрезвычайное, драгоценное. Едем ли мы в купе куда-то, ждем ли мы самолет и решаем кроссворды, что он тоже делал гениально. Я это цедил и ценил, слава богу. Хотя от этого не легче сейчас.
Если говорить наоборот, посмотреть в другую сторону от себя, вот в сторону поколения другого, которое уже выросло без советской власти, может быть, даже родилось уже после советской власти. Но здесь насколько вам понятны эти люди? Есть ли здесь... Вы их чувствуете, понимаете?
Ну, я, конечно, понимаю про себя, что ты родом из Советского Союза, и это будет всегда. Я перестал употреблять слово «совок», не потому что, так сказать, есть истошное уважение к прошлому, там, своему какому-никакому, но, тем не менее, ну, я, конечно, там, людям, которые не конспектировали, как я в институте политэкономии и социализма, я упрощаю, я завидую их стартовым возможностям, их интернет-юности, я завидую. При этом никогда вот этой, так сказать, малодушно-поколенческой в духе ворчания оговорки, что у них нет нашей романтики, есть другая романтика, и слава богу. Вот, поэтому понимание есть, непонимание тоже есть, и, наверное, это нормально, хотя объяснение это нормально, это такое, так сказать, малодушно сглаживающее объяснение, это нормально. Называется, это жесть, ничего личного. Вот, или там, это жесть. Жесть налаживается. Но
они приходят, допустим, вот на ваше выступление? Вот
приходят люди? В меньшей степени. Ну, конечно, все-таки моя аудитория, как это не печально констатировать, все-таки она за 25 и выше, а то и за 30. Угу. Потому что есть даже те клише словесные, которые понятны поколенчески. Я уж не говорю, там, опять же, цитирую иронически, вот в ту пору, когда я невольно создал этот тренд, не будучи в чистом виде переоткрывать, но как тренд я создал, так сказать, новояз одностиш, это посчастливилось мне, как я говорю, я только ухо, которому повезло, это русский язык. Ну, понятно, что их не улыбнет, говоря, опять же, банальным современным глаголом, там, давно я не лежал в колонном зале, это понятно все-таки в основном нам, или там, и вновь я не замечен с мавзолея. Это было написано вовремя, в свое время, но 20-летним сейчас это экзотика.
Ничего, которым... им напомнят.
Ну, им, может быть,
все покажут.
Может быть. Да. На самом деле, мавзолей Сталин, как я написал. Называется, так сказать, да, как эффективный менеджер представлен. Эффективный менеджер. Вот. Поэтому, конечно, проблема такая возникает, но все время, если ты себя подстегиваешь, то проблема, так сказать, генерировать какое-то качество, так сказать, литературно-художественное, это всегда есть. Как только этого не будет, все время вот, как написал Евтушенко, кумир моей юности, да и в зрелости мы дружим, когда взошло твое лицо над жизнью скомканной моей, вначале понял я лишь то, как скудно все, что я имею, а дальше ключево. Я понимаю этот страх, и есть любовь. Вот страх того, что ты иссяк, исписался и стал неинтересен себе, прежде всего, это все-таки признак жизни некоторый.
Володь, давайте мы вернемся к грядущим появлениям на публике. Забудем сказать, и потом будем переживать, что
значит,
не сказали.
Да, не теряя самоиронии, хоть приходится говорить про себя. Значит, у меня 14-го будет в магазине, в книжном магазине «Москва». напротив Моссовета, будет презентация книжки. Место знаковое. Однажды мы мою машину оттуда эвакуировали, когда я 12:30 зашел посмотреть на свои книги. Болтал пару слов.
Ведь я оплатил за гордыню.
Я оплатил, я притормозил. Причем это было давно, когда еще не было модно эвакуировать машины. Я заплатил. Поэтому я смело об этом говорю.
Вы не закрываете номер свой, да? На парковке не закрываете номер тряпками, бумажками?
Называется «Безумство, будем целоваться, дерзать, и не такое нам удастся, но только если повезет припарковаться». Да. Значит, 14-го будет в Доме книги «Москва», 17-го в Доме книги на Арбате, где прошла...
Вот здесь вот, да?
Да, на Арбате, но Дом книги, все мои любимые магазины. И 22-го будет в Одинцово, ближнее Подмосковье, Москва, будет вот презентация книги «Акын онлайн». У меня однажды был, знаете, какой эпизод? Я представлял книжку в магазине «Москва», и вдруг вижу, идет живой Полунин. А мы так слегка знакомы были. Я говорю, смотрите, я начинаю ему дарить книжку, забыв, что она со штрих-ходом, что ее нужно вынести, что ее нужно оплатить.
То есть, прямо внутри магазина.
Да, внутри магазина, там пикал, но все это решили, но факт, что он так скромный. Вот, поэтому, конечно, ну, я еще хочу, на всякий случай, не злоупотребляя добротой ведущей, любимого радио, 29 апреля, если кто не уедет еще на даче, будет проходить по Гоголевскому бульвару, мимо нашего любимого Дома журналистов, в кинозале будет совершенно секретный вечер, как я его называю, сеанс психотерапии с саморазоблачением.
Там будет авторский вечер.
Да, авторский вечер.
Который будет сниматься для канала совершенно секретно.
Совершенно секретно будут снимать. Вечер совершенно секретный, как я пишу в рекламе, на вечер не пострадает ни одно самолюбие. Вот, то там я буду читать какие-то стихи, которые, может быть, не успеваю прочитать во время наших там совместных программ или там концертном варианте.
То есть, там можно свободно прийти?
Да, сказать, да? Кинозал к Вишневскому. Я понимаю, что я по идее должен рисковать, объявляя. Но, тем не менее, значит, обоим желающим хватит места.
Пожалуйста, дорогие друзья, еще раз повторю. 29 апреля вечер в Доме журналиста. Совершенно секретный, который вот мы все секретно, гриф секретно сняли с него прямо сейчас, вот в эти секунды. Поэтому можете приходить. А вот отношения вообще с телевидением, как менялись в течение жизни? Ведь, Володь, вы же и передачи там вели, я помню, да?
Да, я вел.
Сколько друг другу сейчас интересны?
Ну, вы знаете, я, наверное, как мне говорят, что я готовый ведущий чего-то, какого-то формата, которого пока нет.
Вишневский сад, по-моему, да?
Это был Вишневский сад, была программа на НТВ, пятиминутки такие, а потом был Парк юмора на ТВЦ.
А, Парк юмора, вот.
Телевидение, значит, не хватает, с одной стороны, оно как бесхозяйственно ко мне относится, в смысле того, что я, конечно, там бываю, пока не мне грешить и не мне ругать телевидение с точки зрения, так сказать, грубости форматов, но у меня есть потенциал, я себя не рекламирую, потенциал ведения чего-то, что надо еще придумать. Были проекты, когда мне какие-то были тайные, не знаю, ну, козни не буду говорить, но когда вот это вот моя эта доктрина ноу-хау от Вишневского, как надо правильно общаться, когда они загорались, а потом какие-то происходили закадровые вещи, когда получалось, что это не встает почему-либо. Но я не буду конспирологических, так сказать, принято к себе, значит, домыслов изрекать, но элемент непонятности есть. Я готов что-то для телевидения делать, не навязывая себя всем каналам, и все знают, что когда я где-то участвую, я становлюсь помощником или соведущим, и знаю, как это делать, и надеюсь, что потенциал есть. Может быть, при жизни еще я успею что-то хорошее сделать с телевидением, для телевидения, изменяя себе, что важно.
Тут, может быть, и телевидение должно как-то измениться.
Ну...
Не знаю, насколько сегодня. То, что вот мы говорили там про Аркана, да, но сегодня люди вот такого уровня, как Аркадий Михайлович Арканов, они вот, ну, максимум, куда они могут прийти, это в жюри какого-нибудь конкурса.
Я не называю каналов, да? Хочу сказать, вот применить к Арканову, наверное, это отчасти, может быть, чтобы корыстно побыть в тени или бескорыстно. Вот, вот, пожалуйста, Арканов абсолютно телевизионный человек,
да?
Значит, с телевизионной харизмой, с своим видением, и что это использовал, он вел на канале «Культура», вот «Нон-стоп вокруг смеха». Вот он в новые времена, совсем недавно, не постараюсь никого не называть, вот он предложил прекрасный проект «Полуклиника доктора Арканова». «Полуклиника». Ну, там, значит, там было место всем и всему хорошему юмору, который для слушателей «Эхо Москвы» и для нас с вами, Ксения, по вкусу, наверное, подходит, люб. И персонали соответствующие приглашались бы. не нашли воли художественно-политической и финансовой, чтобы, обнадежив, заболтали, спустили на тормозах один канал, и не воплотилось это. Он, знаете, он переживал, потому что он был, так сказать, начальственно обнадежен. Не потому, что он телевизионную карьеру делал, потому что это был абсолютно его проект, где было бы место хорошему. И всем нормальным людям, которые вот у слушателей «Эхо Москвы», уверяю, вызывали бы, так сказать, приязненное, так сказать, предвкушение. Вот. Ну, поэтому не я один.
Очень странно.
Неохота, что... быть, неохота быть, так сказать, публично обиженным, позиционироваться. Нам хватает обломов, нам хватает непониманий. Знаете, иногда вот в этой книжке, что, значит, такое к вам отношение есть достоинство ваших продолжений. Вот и почему к нам относятся так? Вот, потому что к нам считают, что с нами... Вот к нам так можно отнести. Вот к этому человеку еще нельзя, к тебе уже можно. Это большая теория у меня и практика. Это в книжке есть. Почему нам говорят ты иногда? Ну-ну.
Вот есть вопросы. Я просто хотела успеть хотя бы несколько вопросов задать, Володь, которые пришли от наших слушателей. Вот, например, благодарят за слова про Аркадия Арканова. Вопрос такой задает наш слушатель Алексей. А возможно ли сейчас юмор Горина и Арканова? Будет ли он понятен сегодняшней аудитории?
Ну, вопрос. Ну, лучший юмор будет понятен, я думаю. К сожалению, это все перешло в сферу, так сказать, воспоминаний смехоностальгических, используя один бренд телевизионный. Вот. Я смею надеяться, говоря об Арканове, Григорий Горин. Кстати, Арканову стало плохо именно на этом вечере, который он вел. Только он должен был вести вечер Горина.
А это вечер памяти Григория Горина.
Да, Григория Горина, когда все началось. И, значит, как классика юмора, качественно отечественного юмора, это они, и не только они, еще кого-то можно назвать. Но пусть это будет понятно, так сказать, живет и работает, а не только как нафталинные воспоминания, какой был юмор. Поэтому, когда... Ну, ладно, сейчас одна цитата из Горина не актуальна уже, к сожалению, потому что жизнь непредсказуемо развивается, об этом мы говорили, не буду цитировать. Но хочется, чтобы классики все-таки сверкали в нашем, так сказать, дискурсе, в нашем сознании, в нашей культуре. Потому что названные имена – это достояние культуры, не сочтите за пафос.
Год назад мне так понравилось ваше стихотворение «Прощай, Донецкая республика».
Это не мое стихотворение.
Про то, что она не продержалась и 3 дней.
Минуточку. Вы знаете, мне приписывают... Я не писал такого стихотворения.
Я тоже удивилась.
Вы знаете, когда мне приписывают, там, не ту страну назвали Гондурасом, это не я написал.
Тоже не вы?
Не вы. Но когда приписывают мое стихотворение другому, я тоже... Я обращаю внимание. Мне вдруг приписали другому, скажем так, классику. И в разгар 21 века, когда жизнь не по сильному, как же нужно любить человека, чтобы взять и приехать к нему, практически наш случай. Это все-таки я написал, и это этим стихам 25 лет, поэтому не надо... Мне чужого хорошего не надо, но и свое пусть, мое пусть будет моим. Самое дело, вот знаете, вот люди так делают, говорят, как это хорошо написать? Говоришь, я это не писал, а человек так снисходил,
да
это
ладно.
Вы написали.
Да. Нет, я тоже сейчас не поверила про
Гондурас. Знаете, между первой и второй перерывчик небольшой не я написал. Ну, это, знаете, это издержки, наверное, может быть, хорошего, когда тебе приписывают что-то, или когда тебе...
Меткая народная шутка, которую можно отнести к жанру одностишей, она однозначно приписывает к Вишневскому.
Когда ты написал...
Это, кстати, хорошая...
Это хорошая... Нет, я уже привык с этим мириться, но иногда скромно возникаю, что, роняя ключ, прижав в груди буханки, вот так войдешь домой, а дома танки, написал все-таки я в 91-м году, за полгода до события. И «А я дзюдо любил и до» написал тоже я. Это о спорте.
Про репутацию спрашивает наш слушатель из Екатеринбурга Дмитрий. Что такое для вас репутация? Ну, можно, конечно, ответить. Важна ли она для вас? Я думаю, что важна. Иначе был бы
другим человеком.
Вы знаете,
важна, потому что я осознаю тот репутационный урон, который себе мог нанести и нанес. И, в общем, ты это неравнодушно воспринимаешь. Поэтому репутация – это то, что можно всегда подмочить и зачем надо следить. Поэтому репутация – это не безупречная вещь. Но когда ты все-таки о ней думаешь и делаешь какие-то шаги, пытаешься ее соблюсти, это тоже признак жизни. Вот. Трудно назвать кого-то с безупречной репутацией. Это не значит, что можно, так сказать, делать репутационные, так сказать, послабления себе. Но слово «репутация», оно все еще хорошее. Знаете, я недавно подумал в книжке, что ты уже не успеешь всех объехать и поправить свою репутацию, если ты говоришь, что я не такой, как и у вас ошибочное представление об мне, это вот меня выдает. Ты уже не успеешь всех. Поэтому надо жить в предложенных обстоятельствах, что-то успеть сделать. написано мне на миру в оставшихся жить обстоятельствах, которые уже есть.
А разве это не Арканов сказал, не ту страну назвали Гондурасом?
Нет, не он сказал. Не, почему? Кто-то что-то сказал хорошее, кроме нас.
Они путают, потому что он пел песню.
Он пел песню про Гондурас, это волшебный номер. Кстати, я пытался всех говорить. Я сколько раз не видел этот номер, как он из зала приглашает женщину, делает из нее звезду. Это волшебный номер. И я в этой программе его не делал, так сказать, относясь деликатно ко времени общему. И сколько раз вот в Израиле, в Америке, в Самаре где-нибудь, куда мы ездили, в какой-то российский город, глубинка, на фестивале. Я говорю, Маркан, ну сделай. Но когда он делал, я все стоял за кулисами и смаковал, как он это делает, как женщина, допустим, какая-то серая мышка из зала, ну вышла, и как она оживает на глазах. Это великий гуманный номер просто. Вот именно извлечь из человека, и она становилась звездой на 5 минут на сцене. Тут был великий смысл такой человечный.
Ну вот мы на этой прекрасной ноте должны заканчивать уже программу сегодняшнюю.
Мало
читал,
большое.
Зато много цитировал Владимир Вишневский
в
нашей
студии.
Да,
я рад, что мне удалось сказать про человека, который меня восхищает.
Спасибо,
Володь.
И, дорогие друзья, приходите.
14-го, 19-го, 17-го, 22-го и 29-го. Все это будет в апреле, надеюсь, при жизни.
Все места записаны. Спасибо, Володь.
Спасибо вам.